Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Меня зовут Ксения Трукова. Это подкаст о языке и о языках. И сегодня мы будем говорить о таком специфическом языке, на который многие из нас сейчас стараются перейти. Мы будем говорить о толерантной лексике, о том, что это такое. Естественно, о новой этике. Это словосочетание тоже стало, такое относительно новое словосочетание. И оно даже в российском конкурсе «Слово года» в этом году вошло в десятку главных фраз года. Ну, вот так решил экспертный совет. Действительно, это словосочетание в последнее время приобрело особую актуальность. И по поводу того, что такое новая этика, ведутся споры, дискуссии, люди друг с другом не соглашаются. Но вот мы будем говорить именно о языковом аспекте новой этики, о, как я уже сказала, так называемой толерантной лексике, когда мы заменяем какие-то слова, которые могут показаться определенным группам людей оскорбительными, некорректными, мы заменяем их более корректными, современными формулировками. А на связи сейчас со мной журналист портала «Такие дела» и автор книги «Мы так не говорим» Мария Бабылева. Мария, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, вначале я хотела бы спросить, почему люди вообще боятся, так боятся толерантной лексики? Вы в начале книги приводите пример поста Бориса Акунина в Фейсбуке. Ну, у него, конечно, такой иронический пост, но за ним скрывается как раз, мне кажется, боязнь вот этой лексики. Пост, в котором он говорит о том, что появились якобы даже такие абсурдные словосочетания, как horizontally challenged, про человека, который с лишним весом, ну и так далее. Почему люди боятся этих слов?
Ну, смотрите, мне кажется, что люди в целом консервативные, не только в языке, а вообще боятся перемен и привыкли к тому, что они привыкли делать. А дальше уже начинается какая-то развилка, и каждый боится чего-то своего. Кто-то считает, что это наступление на свободу слова, за которую вроде как недавно только было столько борьбы, и, наконец, вроде бы она частично отвоевана. Кто-то считает, что это портит язык, это какое-то вредоносное нововведение от условного там фемпорткома. Кто-то считает, что это просто какая-то чушь ненужная, и зачем менять язык, если я так говорила уже 10, 20, 30 лет подряд, и ничего такого не было в слове «бомж», а тут вдруг кто-то приходит извне и говорит мне, что так нельзя. Кто-то противостоит просто из принципа, потому что, ну, никто за меня не будет решать, как мне говорить. Вот. В целом, мне кажется, консерватизм такого рода, он вполне объясним. Это такая обычная человеческая черта. Конкретно уже нужно, мне кажется, у каждого индивидуально выяснять, почему они боятся корректной лексики.
А цель книги была все-таки исследовать эту лексику, просто на нее посмотреть, или каким-то образом общество пододвинуть ближе к этому переходу, когда мы все-таки этой лексикой начинаем пользоваться?
Ну, вообще цель книги была показать, смотрите, что такое есть. Там же я, по сути, ничего не выдумала, я просто собрала, что в онлайн-проекте, что в бумажной книжке, собрала все, что есть, да, просто по разным темам, собрала в кучу, собрала мнение, объяснение, а дальше уже какие-то мысли вокруг, почему так, почему это не так страшно и так далее. Там нет ни единого, в плане самого как бы словаря, нет ни единого слова, которое я выдумала, придумала, и вот сейчас написала книгу, что вот смотрите, я решила, сейчас я вас научу, как надо говорить. Нет, там ко всем вещам есть объяснения специалистов, экспертов, активистов, самих носителей этих слов. Просто я пытаюсь все вместе собрать, потому что мне показалось, что этого раньше никто не делал, и показать, и объяснить, да. А дальше уже какой-то очень такой стратегической, высокоморальной цели изменить общество у меня, конечно, не стоит, но такие small steps, то есть, да. Конечно, в идеале сам факт того, что ты что-то показываешь, объясняешь, он уже есть первый шаг к тому, чтобы двигать куда-то вперед. Изначально хотя бы за счет информирования. Типа, смотрите, так и так обстоят дела сейчас, и вот почему за это или за то может уже в современном мире вам прилететь.
А почему онлайн-проект назывался «Мы так не говорим», а книга называется «Мы так говорим»?
Ой, на самом деле тут нет какого-то сильно глубокого смысла. Мы очень долго придумывали название к изначальному онлайн-проекту, А когда АСТ предложила мне сделать книжку, у нас там очень-очень много было разных вариантов, но мы остановились на этом, потому что это некая преемственность, но при этом отличается, ну, не один в один, да. И, по сути, название-то легко трактовать и туда, и сюда. То есть мы так не говорим в таких делах. Мы имели в виду, что вот мы, как такие дела, мы так больше не говорим. Вот мы говорим по-другому. А в книжке можно прочитать наоборот, что вот смотрите, мы сейчас так говорим, а лучше бы нам перестать так говорить. Ну, здесь можно трактовать, в общем, по-разному. На самом деле это просто такой символизм и языковая игра.
А, кстати, вот в таких делах в первую очередь от каких слов отказались, как перестали говорить?
Ну, вообще все началось с того, что у проекта появился неожиданно разросшийся внутренний документ, так скажем, который мы решили составить, чтобы привести самих себя, наших авторов многочисленных, штатных, внештатных и редакторов, к некому общему знаменателю, к тому, как мы пишем, да, потому что у нас очень много внештатников, и там абсолютно не было какого-то единообразия в словах. В основном, так как мы пишем про разные же социальные вещи, очень много про разные заболевания и диагнозы, у нас там до недавнего времени, мне кажется, еще года два висело на главной странице слово «инвалид», типа «собрано для инвалидов», там, не знаю, столько-то там, десятков, сотен миллионов рублей. Вот, и потом, так как мы очень много общаемся с разными экспертами, мы потихоньку начали сталкиваться с тем, что, смотрите, и там уже слово «инвалид» не очень, и тут уже нам намекнули, что лучше говорить «человек с инвалидностью», и тут. Ну, то есть вот слово «инвалид» было, если уж вспоминать там по словам, да, несколько слов в ЛГБТ-тематике, потому что до последнего некоторые наши авторы могли написать «гомосексуалист» или «гомосексуализм» вместо «гомосексуальность». Очень часто у нас мелькали вещи на вроде нетрадиционной сексуальной ориентации. Кстати, до сих пор многие у нас авторы и редакторы путаются в транс-тематике, потому что транс-тема почему-то вызывает у многих непонимание и отсюда некий страх. А мы достаточно много пишем про транс-людей в плане общественной проблемы, да, в плане поднимания этой общественной проблемы. И поэтому очень много слов на эту тему вызывало недоумение у людей и, главное, не однообразие. Если прям вспоминать такие слова, то я вот эти, наверное, вспомню. Наверняка их было больше и из разных тем.
Я уже упомянула словосочетание «новая этика» в самом начале. Сказала, что оно попало в десятку главных выражений года по версии российского конкурса «Слово года». А российское общество, вот по вашим наблюдениям, понимает вообще это словосочетание? Оно имеет скорее негативные или скорее позитивные коннотации именно в России, вот в ходе работы над книгой, что вы выяснили?
Мне кажется, скорее негативное все-таки выражение, потому что представители условно на старой этике говорят словосочетание «новая этика» с некой, ну, с понятной для них, с их точки зрения, претензией и с неким таким стебом и с таким пренебрежением. И очень многие люди, которых можно было бы отнести к носителям новой этики, тоже плохо относятся к этому словосочетанию, потому что оно включает в себя очень большое количество явлений и концепций, сведенных вроде как воедино, но нигде не перечислено их конечное количество. Да? Все примерно понимают, о чем речь, но каждый немножко трактует это по-своему. Кто-то включает в это, например, и слова, кто-то, например, не включает. И тут вот такое какое-то облако тегов, оно такое висит, но люди, которых можно было бы отнести к носителям этой новой этики, очень не любят его. И иногда, когда, допустим, бывают тоже разные дискуссии на эту тему, я прям сталкивалась часто с тем, что участники и участницы отдельно заранее оговариваются. Типа, сейчас речь пойдет про новую этику, но мы предупреждаем, что мы используем это слово в условных кавычках, потому что на самом деле мы с ним не согласны, потому что... И дальше идут разные «потому что». Что на самом деле это не новая этика, это старая, добрая, забытая старая этика, это вообще-то просто этика, это вообще-то обычный гуманизм, просто мы на какое-то время про него забыли. Ну и дальше там идет опять же снова развилка мнений на этот счет. Но в целом я бы сказала, что понятие интуитивно есть, но к нему есть претензии у разных людей. Но при этом оно достаточно в ходу. И говорящие примерно понимают, о чем речь. Но когда вот выступают, очень часто хотят оговориться, что на самом деле вот они не очень этот термин любят.
То есть можно сказать, что это понятие, это словосочетание, оно, наверное, еще до конца не осмыслено.
Оно, по крайней мере, в процессе осмысления, потому что уже достаточно много про это сказано и написано, но здесь, возможно, нет какого-то консенсуса окончательного. И плюс в попытках осмыслить это понятие, если это идет не в виде, например, статьи в журнале, да, или просто монолога кого-то, а в виде какой-то дискуссии или диалога, особенно в котором участвуют противоположные стороны. Прежде чем осмыслить, люди быстрее начинают ругаться друг с другом и, в общем, уходят в это, нежели в конечное осмысление термина. Ну, как я, по крайней мере, это вижу.
Если пройтись по конкретным группам, которым необходима корректная лексика, толерантная лексика, о каких группах можно сказать? Вот прям можно с какой-то начать и дальше перечислять и немножко о каждой сказать.
Ну, смотрите, здесь и группа людей, и группа понятий, да. У меня там вот в книжке в центральной части есть словарная часть, которая, собственно, состоит из 5 разделов, которые примерно так и делятся. То есть это заболевания и диагнозы, психическое расстройство и психическое здоровье, стигматизированные группы, ЛГБТ+, и секс. Ну, это такое мое условное разделение, которое тянется еще с онлайн-проекта. Но, в принципе, любая стигматизированная или какая-то искусственно сегрегированная группа, слова и выражения вокруг нее, да, являются предметом для наблюдения в плане вот корректного или некорректного языка. А что касается секса, тут немножко отличается, потому что здесь не столько стигматизация, хотя она там тоже есть, да, в зависимости от конкретных слов, а сколько табуированность. И стигматизация, и табуированность рождают вот это вот словесное неразбериху, эвфемизмы, какие-то непонятные завуалированные слова, которые не ведут к ясности. И здесь уже часто речь идет не о неэтичности, а скорее о неясности, неточности и, в общем, и ненужности каких-то эвфемизмов.
Но если говорить о конкретных группах, вот, например, мы упомянули инвалидов и некорректность самого этого термина, какие тут слова вводятся, какие слова появились, слова, словосочетания появились не так давно, и которые язык и общество только осваивают, вот если говорить об этой группе?
Там достаточно много слов, начиная с самого слова «инвалид», заканчивая диагнозами и номинациями каких-то состояний, типа колясочник, прикован к кровати, и дальше шизофреник, хромой, глухой, слепой и прочее-прочее, да. Даун, например. Вот все, что я сейчас перечислила, это примеры некорректной лексики. В случае с каждым словом корректный его вариант формируется по-разному, но в целом есть такая примерная закономерность, когда мы используем концепцию «people first». То есть мы сначала ставим человека на первое место, а потом уже то, что с ним не так, или его какое-то состояние, или его диагноз. Да? То есть человек с инвалидностью, человек с заболеванием, человек, пользующийся коляской, человек с синдромом Дауна и прочее, прочее, прочее. То есть очень многие слова строятся именно по этому принципу, когда мы разделяем и в нашем сознании, и в языке человека от его ситуации. В языке это точно так же. То есть мы это делим в языке, и мы это разделяем одновременно в нашем сознании.
Вот интересно как раз про колясочников, потому что я помню, что слово «колясочник» еще совсем недавно казалось абсолютно корректным. Я в 2008 году принимала участие в такой акции. Акция была в Москве, когда разные публичные люди, я тогда работала телеведущей, сели в коляске и попытались проехать по Москве, чтобы посмотреть, насколько доступная среда. Да, и тогда все абсолютно нормально использовали это слово. И я даже, вот, например, не задумывалась о том, а корректно ли слово «колясочник». То есть еще там 12 лет назад об этом как-то не очень задумывались.
Да, 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 конечно, очень многие из этих слов начинают резать слух и, собственно, самим носителям, да, и специалистам, которые с ними работают, и представителям НКО, и благотворительных фондов достаточно недавно. То есть 12 лет – это все-таки большой срок для очень многих слов, которые у меня в книжке есть. Все, что связано с инвалидностью – плане государственной документации какой-то или тех же фондов слово «инвалид» используется до сих пор повсюду, повсеместно. 12 лет, да, большой срок, тогда еще совсем все было по-другому. Очень мало кто задумывался о таких вещах, да. Но колясочник – это классика как раз наклеивания на человека. Ну что значит колясочник? То есть мы взяли и одним существительным просто описали всего человека. А если он в коляске месяц, и завтра у него, не знаю, заживет нога, он встанет и пойдет. То есть он уже кто? Он уже не колясочник? Ну, то есть эта ситуация уж точно не описывающая всю жизнь человека, да? Причем с временно еще ладно, ему, скорее всего, не так будет обидно, потому что он сам знает, что он временно в этой коляске, а человек, который всегда в ней. Но он еще, не знаю, там, не знаю, художник, певец, он просто человек, он чей-то брат, чей-то сын. Еще там десятки ипостасей у него могут быть, а мы почему-то берем и его называем колясочником. Ну, то есть, если вдуматься в суть, тогда, мне кажется, становится понятно, почему это некорректно.
А как тогда говорить о ментальных каких-то заболеваниях психических? Мне кажется, что лексика, которая касается именно психических заболеваний, она стала меняться, ну, наверное, позднее, чем все остальное.
Мне кажется, да, она стала меняться позднее, потому что, по моим наблюдениям, несколько лет назад началось вот это вот движение по дестигматизации разных психических состояний, когда все больше и больше людей в открытую говорить про свои какие-то психиатрические расстройства или диагнозы, именно для того, чтобы показать, что вот смотрите, да, у меня там диагностированная клиническая депрессия, или у меня там биполярное аффективное расстройство. И что? Чем больше мы видим вроде как бы типа, ну в кавычках я сейчас говорю, нормальных людей, которые говорят, а у меня это, а у меня это, а у меня там ОКР, а у меня что-то еще. Вслед за этим, естественно, подтягивается и лексика, ну и здесь, соответственно, принцип точно такой же. Не биполярник, невротик, шизофреник, а человек с чем-то там. Не депрессивный человек, опять же, вот как полностью его эпитет, да, а человек с депрессией или человек с опытом депрессии. Дальше уже там можно вариативность дальше в этих конструкциях, но принцип примерно такой же, да. Да, и на мой взгляд, психическое здоровье – это вещь, ну, она не так сильно бросается в глаза, вот, при этом, так как не так сильно бросается, вокруг него мифов, возможно, даже побольше, чем вокруг каких-то физических заболеваний, да, потому что кажется, что если у человека диагностированная шизофрения, то это маньяк-убийца и, в общем, кто-то буйный, да, а на самом деле это вообще далеко не так.
А как корректно говорить? Вот я тоже задумалась, правильно ли я сказала, расстройство, заболевание, диагноз, состояние, какое слово наиболее корректно?
Тут, мне кажется, зависит от конкретного случая. Ну, с медицинской точки зрения какие-то вещи не являются заболеваниями, да, если по международной классификации болезней, а состояние, да, какие-то вещи, вот, например, с депрессией, да, очень многие психологи и психиатры, продвинутые, так скажем, в языке, вообще рекомендуют говорить там «человек с опытом депрессии», чтобы еще больше отходить от медикализации этого всего, да, а просто говоря про то, что вот у человека был такой опыт. То есть он может через него пройти, он у него может повториться, у вас он может повториться. То есть это просто вот вообще еще больше раздвигание понятия, что вот, вот есть человек, а вот есть даже не его какое-то определение и не его какое-то состояние навсегда, а вот такой вот просто жизненный опыт в виде депрессивного, скажем, там, эпизода. Да? То есть такая лексика еще более аккуратная, так скажем.
Мы пока ничего не сказали о корректной и некорректной лексике по отношению к расовым и национальным меньшинствам. Вы, насколько я понимаю, тоже затрагиваете эту тему.
Да, у меня есть и про это. И тут интересно, кстати, многие лингвисты, в частности, известный лингвист Максим Крангаус, со мной спорят по поводу слова «негр», которое в русском языке еще часто можно услышать, и говорят, что за глупость, в русском языке никогда это слово не было неприличным, оскорбительным, потому что, ну, я дальше объясняю, что у нас не было такой проблемы. У нас есть разный расизм, но не к этой группе людей, ну, просто потому что не так много исторически было. И что вот вы берете афроамериканец или темнокожий из английского и зачем-то вот калькируете, экстраполируете на русский. Зачем это нам нужно? В русском слово «негр» никогда ничего себе плохого не несло, кроме как объяснения того, какой расы человек. Вот. Но здесь, на самом деле, очень интересный процесс происходит, так как очень много политкорректных слов и выражений. Вообще сама концепция политкорректности пришла к нам с Запада, а в частности из Штатов, то очень многие вещи настолько сильно влияние того, что происходит в Америке, на остальной мир, что это даже в язык проникает. И так как этот African American в свое время так прочно закрепился в английском и вытеснил N-word, который вообще нельзя говорить, да, то это вот пришло и в русский просто потому, что пришло, просто потому, что это влияние. И, хотя действительно в русском языке изначально слово «негр» не было никаким ругательством, потому что за ним не стояло реального расизма по отношению к представителям этой расы. Но так вот получается. Фонды, которые и специалисты, которые работают с людьми, которые, например, эмигрировали из Африки, все больше и больше говорят и поддерживают идею о том, что не-не-не, слово «негр» уже вообще далеко не ок. То есть так говорить уже не надо.
Я ловлю себя на том, что я переехала сюда почти 4 года назад, и до этого я спокойно могла сказать это слово. Сейчас вот мы об этом говорим, и я так немножко даже подпрыгиваю каждый раз.
Да-да-да. Я, кстати, предположила, я когда сказала сейчас слово «негр», так как я понимаю, что вы сидите там, а я сижу тут, мне вообще можно все получается, потому что я же называю варианты, которые неэтичные, варианты, когда этичные, и называя неэтичные, я как бы их все равно называю, да? Я нон-стоп с экранов или в подкастах говорю все те слова, которые вроде как некорректны, ну, для примера, да? Я же говорю слово «бомж» нон-стоп. И сейчас, когда я произнесла слово «негр», я поняла, что для вашего уха, наверное, уже это слышится как нонсенс. Сам факт того, что я сказала это.
Но мне кажется, это влияние глобализации, глобальных процессов, того, что мы все... Особенно сейчас, мне кажется, это стало усилено во время пандемии, когда мы все вообще оказались как бы в одной тарелке. И мне кажется, какие-то глобальные тенденции усилились, поэтому, наверное, это будет...
Безусловно, и, конечно, процессы, в том числе языковые, которые происходят в такой большой и влиятельной стране, как Штаты, да, которая производят большинство, например, кинопродукции. Или, например, вот Мету, который пошел оттуда же. Это все докатывается до нас тоже. И вот это как раз слово, пример того, как разными путями корректный язык появляется, да, и корректные слова и выражения появляются в русском языке, в том числе и так тоже, да, то есть как бы типа вроде как бы извне, но жизнь такова, что мы не можем быть в стороне от этого процесса, ну никак.
Я знаю, что противники корректной лексики говорят о том, что вот живой язык, живой организм, он сам решит, что выбирать, что не выбирать. Это, кстати, говорят и те, кто не любит феминитивы, выступают против феминитива, что нельзя навязать что-то искусственно. Есть ли в этом аргументе, ну, какое-то разумное зерно для вас?
Знаете, как и во многих аргументах против корректной лексики, для меня здесь чувствуется просто некая манипуляция, и как бы неправильно поставленный вопрос, что ли. Даже если это не вопрос, а утверждение. С одной стороны, да, язык – живой организм. Именно поэтому никакого насилия корректная лексика собой не представляет. Есть явления в обществе те или иные. Есть группы людей, которые становятся более видимыми. Есть дестигматизация того, сего, пятого и десятого. И, естественно, это отражается в языке. Поэтому, мне кажется, здесь как-то эта логическая подмена происходит. Именно поэтому это не насилие над языком. Именно поэтому этот язык, эта лексика корректная, есть не что иное, как живое отражение абсолютно естественного процесса общественного, который происходит вот у нас перед глазами здесь и сейчас. И когда мне люди говорят, аргумент, да, язык – живой организм, следовательно, не надо его насиловать, мне хочется сказать, а где здесь вот следовательно, да? Язык – живой организм, следовательно, он отражает то, что происходит у нас за окном. Конечно, если у нас женщины все виднее и виднее в профессиях и вообще везде – конечно, если они выражают желание быть названными с теми или иными суффиксами или окончаниями, конечно же, язык это сразу подчеркивает, подхватывает и отражает. И, конечно же, это естественный процесс. Соответственно, здесь я просто на уровне изначальной формулировки не понимаю, где тут логика.
Приживется ли в России толерантная лексика, как вы думаете?
Это примерно вопрос из серии «Приживутся ли в России айфоны?». Конечно, приживутся. В России все приживется, если поменьше думать про наш особый путь, просто дать естественному ходу жизни делать свое дело. Конечно, приживется так же, как приживется у нас рано или поздно закон о домашнем насилии, приживется то или иное бережное отношение к окружающим нас людям, приживутся хоть и с большим трудом права и свободы граждан, и хоть сейчас нам порой кажется, что это невозможно представить, но даже правовое государство у нас когда-нибудь приживется. Мир идет в одном направлении. Это направление понятно, видно и неоспоримо. И, соответственно, корректная лексика – это всего лишь маленькая часть одного и того же направления. Дальше нюансы, да? Насколько скоро, насколько быстро, насколько в каких-то сферах быстрее, а в каких-то медленнее. Когда мы говорим о конкретных словах и выражениях, конечно, что-то останется, что-то, возможно, поменяется и приживется что-то другое. Не то, что у меня сейчас в книжке, да? Через 2 года мы можем говорить про совсем другие слова. Мы не знаем, что будет через 2 года. Но в целом генеральная вот эта вот тенденция, конечно, приживется.
Спасибо большое. Спасибо за разговор. Я напомню, что у нас на связи была Мария Бабылева, журналист портала «Такие дела», автор книги «Мы так говорим», книги о толерантной лексике. Я, Ксения Туркова, с вами прощаюсь. Вы слушали подкаст «Знаем толк». Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!